Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наука. Роль жертвоприношений в древних культурах. И разводы. Право отца на детей. Жертвоприношение – одно из самых странных явлений в архаическом обществе. Это не помощь храму, не подаяние нищим. С трудом добытые ресурсы жертвуются мифической, сверхъестественной сущности и теряются для общества. Это странно не только для атеистов, но и для современных верующих. И тем не менее, жертвоприношения богам отмечают важный этап в развитии общества. Более того, они необходимы для этого развития. О роли жертвоприношений в древних культурах рассказывают кандидат исторических наук Альберт Давлетшин из Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета и доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Дмитрий Беляев. С ними беседует Александр Сергеев.
Вопрос к Альберту Давлетшину. Что же такое жертвоприношение?
Идея жертвоприношения может быть весьма разной в разных культурах. Одна из самых фундаментальных идей, которая лежит в основе жертвы, это представление о даре, точнее, о дарообмене. С помощью дара мы устанавливаем отношения с божеством, или даже лучше сказать, с некоторым сверхъестественным существом.
А каким образом через дар можно установить отношения, тем более с божеством?
Дело в том, что, сделав некоторый подарок другому человеку, мы автоматически вынуждаем его на одаривание, даже если не осознаем, что мы так это делаем. Хотя и движимы такой вот своей доброй волей, хорошими эмоциями по отношению к нашим близким и любимым, в действительности мы часто вынуждаем людей делать ответные подарки. Этот механизм действует, и они как бы в силу нашей культуры, с одной стороны, и в силу человеческой психологии чувствуют себя обязанными. Они должны как бы вот вернуть подаренное и даже передарить, чтобы быть, ну, скажем, чистыми перед человеком, который сделал им первый подарок.
Но, вообще-то говоря, это очень похоже становится на куплю-продажу. Дмитрий Беляев.
Люди, которые обмениваются, покупают, они имеют одинаковый статус. При дарообмене, как это было показано известным французским социологом Марселем Моссом, человек, который первым преподносит дар, он ставит себя в более низкое положение, более низкий социальный статус. Если ответный дар не эквивалентен, то, наоборот, человек, принявший дар, он имеет более низкий статус. Поэтому в данном случае подарок, он вынуждает ответить чем-то более важным. Вот их называют дар-отдарные отношения, потому что есть дар, есть ответный дар.
Но вот величина этого дара играет роль?
Ну, в первую очередь, конечно, важен сам факт дарения, поскольку вот это отношение дара и соответствующего одаривания – это установление связи между двумя индивидуумами в обществе. Не случайно мы чаще всего делаем подарки именно близким людям или, например, тем людям, с которыми хотим завязать какие-то более близкие отношения.
И вот делая жертву, скажем, во имя божества, мы завязываем с ним вот такие близкие, почти родственные отношения.
Более того, человек таким образом вынуждает божество делать ответный подарок, делать что-то хорошее для него. И поскольку вот еще одна из важных составляющих для дарообмена, чем выше статус человека, тем больше подарок, который он дарит. И когда мы, слабые люди, какому-то могущественному божеству делаем подарок, пусть минимальный, пусть даже абсолютно формального качества, божество, поскольку оно сильное, оно, конечно, должно сделать соответствующее ему одаривание.
Но можно ли сказать, что в этой ситуации мы имеем дело с чем-то таким вот типа вымогательством в отношении божества?
Пожалуй, идея дарообмена такова, что это не столько вымогательство, а принуждение. Поскольку в архаических обществах этот механизм настолько сильно действует, что с помощью него просто людей принуждают делать поступки. Также можно вести себя и по отношению к божеству.
То есть божество можно к чему-то принудить. Это, наверное, идея, которая существенно противоречит современным представлениям. Дмитрий Беляев.
Безусловно, поскольку ну, в архаических культурах, конечно, представления о божествах иные. Встречаются такие случаи, когда человек, приносящий жертву, приносящий дар, он в определенном смысле божеству угрожает и говорит, что если ты в обмен на мой дар мне не поможешь, тогда я перестану тебе приносить дары, или даже хуже того, изображение божества, его можно за это побить, его можно наказать за то, что он не производит от дара эквивалентному своему статусу и тем дарам, которые приносятся.
Есть совершенно реальные примеры. В источниках говорится о том, что этот бог плохо работал, поэтому мне пришлось его выкинуть и найти другого. И это нечто совершенно естественное для человека вот такого архаического общества. Бывают сильные люди, бывают слабые люди, бывают сильные боги, бывают слабые боги. И уж если уж божество слабое или почему-то не любит данного конкретного человека, например, меня, то уж лучше работать с другим божеством, которое сильное и которое будет меня любить.
Такая прагматичность, она в взаимоотношении между божествами сверхъестественным в культурах вот архаических очень хорошо видна на примерах принятия христианства многими культурами. В Полинезии очень много случаев, когда вожди, которым миссионеры предлагали принять христианство, они своим подданным это не запрещали, и действенность нового бога проверялась в битве с врагами. Помары, объединитель Таити, после того, как он разбил врагов под знаменем христианского бога, он тут же всем своим подданным велел креститься и стал крестить их насильно. Вот это именно такой подход с точки зрения прагматики. Эффективное и неэффективное божество, он, конечно, отличается от того, что мы видим в религиях мировых, в религиях современных.
Но одно дело, когда мы признаем вот этот вот мифологический или мистический мир, другое дело, если мы взглянем на это с точки зрения такой современной, научной, есть ресурсы, эти ресурсы выводятся из оборота, на них тратятся силы, средства, из-за этого же общество должно быть хуже в целом.
С одной стороны, экономика, вот в архаических обществах очень сложно ее отделить совершенно в отдельную сферу. Поддержание коммуникации с богами, поиск эффективных, да, сверхъестественных контрагентов, он помогал обществу функционировать сильнее. А второй аспект в том, что очень часто в даре, в жертве важную роль играла именно символическая составляющая, в то время как чисто материальная, она, ну, могла потребляться.
Очень часто, как правило, лучше сказать, приносимая в жертву потом съедалась или употреблялась каким-то другим образом. И это можно очень хорошо видеть там, по известному мифу о том, как Прометей обманул богов, сделал жертвоприношение, состоящее из костей, жира и шкуры, и поэтому боги теперь должны питаться запахом таких, в общем, невкусных вещей, а люди в это время могут есть соответствующее мясо. Или в обществе может развиваться другая идея. Поскольку боги находятся в другом мире, то когда мы им предлагаем реальные предметы, они лишь себя эту эфирную оболочку, которая нам не нужна, и отдает нам материальную оболочку, которая не нужна им.
То есть предметы находятся, тем не менее, во внутреннем обороте населения. И в то же время мы приходим к такому вот усилению характера самих жертв. Могут приноситься в жертву какие-то предметы, но лучше, видимо, если животные, а еще лучше, там, если это вообще человек будет.
Реальный исторический факт. Царь древних майя регулярно совершал самопожертвование богам. Самым ценным в майяских представлениях были именно кровь, ее составляющие именно человеческое тело, и причем именно царское человеческое тело, потому что цари ближе всего находятся к богам, то именно царь своими жертвоприношениями обеспечивал существование, в общем-то, всего вот этого мира, в котором жили простые люди майя. Он регулярно приносил в жертву свою собственную кровь, кровь из своего мужского органа, кровь из ушей, из языка, из носа, из бедер. Причем чем болезненнее было приношение, тем более действенным было оно. Через порезы вставлялись веревки грубые из агавы со специально оставленными шипами, на которых скапливалась кровь. Мы знаем о том, что оповещали о таких событиях. И, конечно, люди понимали, что мы существуем благодаря тому, что царь делает свои приношения за нас. Если не было бы его, конечно, бы маис также не рос хорошо. И, может быть, вообще солнце закатилось, и наступил конец света.
Видимо, человеческие жертвоприношения, да, они развиваются. Они существуют не изначально в обществах. Как раз это характерно для культур, в которых такие сложные представления о сверхъестественном, о мистическом мире. И вот, видимо, как раз по мере усложнения представлений, да, по мере усложнения иного мира, да, того мира сверхъестественного, и появляется идея о том, что жертва опасна, что вот лучше ее не использовать, да, оставлять в храмах, и таким образом появляются храмовые сокровищницы. Это уже вот действительно достаточно позднее явление, по-видимому.
И тогда возникают такие центры, где концентрируются вот эти огромные сокровища, да, и ради которых, по сути дела, люди и работают. У них есть такой вот экономический сток. Конечно, все эти любые излишки, которые были порождены экономикой, они уходят на хранение в храм.
Ресурсы, затраченные на строительство культового центра, они не являются излишками. Это важнейшая составляющая функционирования общества как такового. Здесь такое марксистское отделение на излишки, на продукт прибавочный и продукт основной, который уходит на поддержание жизнедеятельности, все-таки неприменимо, поскольку это тоже часть жизнедеятельности.
Поддержание этого культурного оборота, да?
Это вот та точка, в которой общество интегрируется, потому что помимо там, каких-то локальных культов, там, местных предков, в обществах, которые сложные, которые выходят на надлокальный уровень, появляются интеграционные центры, которые, как правило, вот такого культового, сакрального характера. Это насыпи, платформы, там ранние пирамиды и тому подобное. И это есть и в доколумбовой Америке, вот самые ранние сооружения в Перу, которые сейчас известны. Это такие храмовые комплексы гигантские, которые сооружались общинами рыбаков на побережье. И в Старом Свете тоже наиболее ранние монументальные постройки, они как раз так носят культовый характер, как сооружение, например, в Триполье, вот на юге Украины. В этом смысле это очень важная сфера, и жертва, безусловно, для поддержания существования общества играет важнейшую роль.
Кроме того, это нехорошо назвать излишками по той простой причине, что часто этот излишек появляется только потому, что существует некоторый ритуальный центр, который нужно построить. Сразу вспоминается такой пример, Тикапия, это маленький островок в Меланезии, где значительную часть календарного года составляло так называемое время ритуалов, время работы богов, когда люди совершали ритуалы. И вот если бы не эти ритуалы, то, пожалуй, больше половины из всего того, что делали тикапийцы, просто бы не происходило. Потому что большую часть свиней забивали как раз во время празднеств на этих ритуалах, потому что большую часть ямса и рыбы съедали там же, потому что для того, чтобы провести эти ритуалы, строили новые постройки. И некоторым образом, благодаря существованию вот этой культовой ритуальной деятельности, общество тикапийцев было гораздо более сложным, чем оно могло бы быть, если бы, как многие их соседи, например, тикапийцы не уделяли такое внимание вот времени работе богов.
Вот об этом писал известный антрополог Маршал Саллин в своей книге «Экономика каменного века», о том, что общества именно первобытные, которые функционируют на уровне вот локальных групп, общин, у них экономически наблюдается недопроизводство. Они могли бы производить гораздо больше, и весьма возможно, что именно как раз усложнение представлений о культе, о церемонии приводит к интенсификации этого производства. В этих культовых центрах начинают скапливаться там заготовленные ресурсы, которые потом могут использоваться в случае там, голода, как вот такой стабилизационный фонд в определенном смысле.
То есть представление о жертвоприношении нуждается в некоторой коррекции. Это не просто нечто, оторванное от себя и выброшенное ради некого самоистязания, а это процесс, стимулирующий общество. И в этом смысле он оправдан и необходим для того, чтобы общество пережило определенный этап. И несмотря на то, что прямой причинной связи нет, гораздо важнее то, что причинная связь была в культуре.
Во многих культурах, не только вот в Древней Америке, появляется идея о том, что и люди-то сотворены для того, чтобы вот этими дарами поддерживать богов. Это есть и в Месопотамии древней, в какой-то степени это и в Греции. То есть это, ну, такой логичный вывод, очевидно, который делается человеческим умом из окружающего мира, из того, как он его видит.
С кандидатом исторических наук Альбертом Давлетшиным из Института восточных культур и античности и доцентом Мезоамериканского центра имени Кнурозова Дмитрием Беляевым беседовал Александр Сергеев.